Глава 28. Run, Forest, Run. Россия. Конец 2005 года. Ник понимал, что водитель маршрутки был прав, когда сказал, что рано или поздно его найдут. Главное, чтобы это произошло как можно позже. Поэтому он старался не засиживаться на одном месте больше 2 недель, а иногда менял место жительства уже через 2-3 дня. В Абхазию он так и не попал. Испугавшись, что водитель его выдаст, Ник рванул обратно из Адлера, по побережью добрался до Геленджика, там протусил некоторое время по студенческим лагерям, срубил немного денег с местных диджеев, хакнув платный поисковик буржуазной музыки, этакую современную вариацию Напстера. Потом рванул в Новороссийск, где через один из прайвеси-форумов вышел на рейдеров, которые крутили поганку спортом, за доступ к серваку, на котором хранились файлы с какими-то финансовыми операциями. Нику заплатили наличкой 10 евро и помогли сесть на поезд по левым ксивам. Через 2 дня он уже был в Казани. Здесь Ник собирался пересечься с одним из новых сетевых знакомых, обещавшим помочь с работой и уверявшим, что у них в городе все схвачено и что ни одна чужая рожа без разрешения даже квакнуть не сможет. Но Ника ждало разочарование. В городе шли облавы на квартальцев, одну из самых крупных уличных банд современной Казани, и знакомый пустился в бега. Он еле унес ноги из негостеприимного города, направившись в Нижний Новгород. В Нижнем, а точнее в его окрестностях, Ник пробыл до наступления холодов. Скитался по дачам и деревням, то снимая дом, то срывая с места, почуяв на самом деле несуществующую опасность. Любой более-менее крупный населенный пункт был для него опасен. Там есть камеры наблюдения, а большинство этих камер, если не все, подключены к системам поиска и контролируются синдикатом. Конечно, все эти системы недостаточно совершенны. Соблюдая элементарные нормы безопасности, не гулять под камерами, всегда носить бейсболку и солнцезащитные очки, одежду на пару размеров больше, менять обувь с разной толщиной подошв. Можно не переживать за то, что вычислят. Но разве можно расслабиться, зная, что где-то есть убийцы, которые никогда не прекратят искать тебя? Страх заставлял бояться всего, даже собственной тени. Ник чувствовал себя на пределе. Понимал, что сможет продержаться еще совсем немного, что уже нет сил постоянно находиться в разъездах, озираться, вздрагивать при малейшем шорохе, молчать. Подобно Форесту Гампу, Ник бежал, не думая, куда это его приведет. За последние 1,5 года он сменил в сети около 10 обличий, что, конечно же, сказывалось на заказах. Мало кто соглашался сотрудничать с человеком, репутация которого равна 0. Поэтому та работа, которую ему предлагали, была не только низкооплачиваемой, но и нудной, примитивной и неинтересной. Если бы не новороссийский червонец, впору помирать с голодухи. Впрочем, и эти деньги подходили к концу. В конце сентября Ник переместился из Нижнего поближе к Москве. Завис в Обломово, небольшой деревушке неподалеку от Новорижского шоссе. Снял недорогой домик, благо, что осенью, не в сезон, цена на съем домов падала втрое, если не вчетверо. Закупил провизию в местном ларьке и решил, что хватит с него путешествовать, пора бы и отдохнуть, соблюдая, конечно, необходимые меры безопасности. Хозяин дома жил по соседству. В первое время он по несколько раз в день наведывался на участок, якобы по каким-то делам, но на самом деле присматривался к таинственному арендатору, который явно от кого-то скрывался. Впрочем, убедившись, что новый жилец не убийца и не насильник, а главное, платежеспособен, хозяин успокоился и даже презентовал Нику бутыль домашнего вина, невероятно кислого, которое невозможно было пить. Первые дни Ник чувствовал себя как на иголках, но потом постепенно стал успокаиваться. Это была не совсем деревня, скорее перестроенный коттеджный поселок, в котором жители хоть и знали друг друга, но общались между собой мало, предпочитая не лезть в чужие дела и рассчитывая, что соседи отплатят тем же. Дом, в котором поселился Ник, стоял на отшибе. Сразу за ним простирался большой лес. На всякий случай у черного хода наготове стоял рюкзак с продуктами и теплыми вещами. Не столько необходимое, сколько успокаивающее средство. Шли осенние дожди. Дорога в деревню чуть ли не каждый день превращалась в кашу и становилась не только непригодной для езды, но и непроходимой. Это обстоятельство создавало эдакую иллюзию безопасности и полной изоляции от внешнего мира. Есть продукты, есть ноутбук, есть USB-модем. Что еще нужно для счастливой жизни? Ник планировал переждать зиму, заработав немного денег на удаленном доступе, и, как потеплеет, заняться документами и подумать о новом убежище. Надеялся, что со временем страсти вокруг его поисков утихнут, и дошнаки, если не отстанут, то хотя бы будут искать его менее активно. Но этим планом не суждено было сбыться. В конце ноября, когда выпал первый снег, Ник сидел перед огромным во всю стену окном и любовался красивым видом, лениво щелкая мышкой по ссылкам и переходя с одной странички на другую. Он только что проснулся, умылся и пребывал не то что в хорошем, скорее в благодушном настроении. Вчера он почти весь вечер вел переговоры с заказчиком, хозяином небольшого интернет-магазина, которому был нужен бот, способный уведомлять по аське о поступивших заказах. Заказ был, по сути, простым и копеечным, но хозяин, исключительно дотошный тип, задал 100 миллионов 500 тысяч вопросов, пытаясь выяснить квалификацию Ника и убедиться в том, что тот сможет правильно выполнить работу. В общем-то, ничего необычного. Без репутации и хорошего портфолио сейчас не прожить. Но уж слишком много было вопросов. В конце концов, ему удалось прийти к общему знаменателю, и сегодня с утра заказчик должен был перевести аванс. В ожидании денег Ник шарился по сайтам. Внимание его привлекла статья на одном из хакерских форумов с броским заголовком «Анонимности больше нет». Заинтересовавшись, он щелкнул по заголовку, открывая статью. То, что он прочитал, изменило многое, в том числе и его настроение. Автор статьи утверждал, что сейчас можно вычислить любого анонимуса на основе какой-то чудо-программы, написанной то ли саудитами, то ли по заказу саудитов. Программа сия, многократно доработанная различными умельцами, могла собирать и хранить информацию обо всех, кто ей был интересен и кого требовалось найти. Представьте себе, например, следующее, писал автор статьи. Вы никогда не указывали в сети никакие личные данные. В сети нет вашего телефона, почтового и реального адресов, ваших фото, ничего. И все же информация о вас есть. Это ваши привычки, ваш сленг, ваши, черт подери, смайлики. Каждое утро вы начинаете, открыв 3-4 основных сайта, с которых в первую очередь черпаете информацию. Это, кстати, тоже ваши привычки. Вы оставляете комментарии в интересующих вас темах, и хотя вы залогинены под разными именами, программа отслеживает ваши интересы и создает некий образ, которому дает имя, скажем, 1-2-0-11-3-0-11-0-11-0-11. Теперь вы можете менять IP, переезжая с места на место или пользуясь анонимными прокси. Вы можете тереть кукисы или вообще сменить компьютер, но вы уже в базе. И даже если со временем ваши привычки станут меняться и ваше утро будет начинаться не с ленты.ру, а с порно.ком, программа зафиксирует изменения и будет знать, где вы находитесь и на кого, извините, пялитесь. А вместе с программой это будет знать тот, кто ей управляет. Саудиты, синдикат, федералы из управления К, да кто угодно. Так что, дамы и господа, анонимности больше нет. Она сдохла примерно полгода назад, или около того, когда неизвестный программист, кстати, ходят слухи, что он русский, выполнил заказ спецслужб из-за Риада. В статье было еще много всего. Приводились примеры из жизни, шли отсылки к сборщикам информации из синдиката Д и ему подобных ассоциаций инфотрейдеров. Автора, естественно, затроллили. Или, если сказать мягко, к его статье отнеслись скептически. Почти все читатели восприняли статью как чушь, не имеющую под собой никаких оснований. Кроме Ника. Он-то как раз понимал, что существование такой программы вполне реально. Можно написать все, что угодно. Любую программу. Все зависит только от ресурсов, которые есть в распоряжении, ну и еще от желания. Он перечитал статью дважды, чувствуя, как снова возвращается осознание того, что контракт оплачен, и убийцы все еще идут по следу, несмотря на внешнюю безопасность. Вернулся страх. Сколько он уже здесь? 2 месяца? Даже почти 3. Каждый день начинается с просмотра одних и тех же порталов, форумы, новостные ленты. Потом беседы в приватных чатах, в свежезарегистрированных аськах и скайпах с вероятными заказчиками. Отследить все это, по большому счету, элементарно. Вспомнился вчерашний разговор с заказчиком. Больше похоже на допрос или на составление анкеты. Писал ли в Делфи когда-нибудь? Был ли в Атриуме в Москве? Читал ли Гибсона? Все эти вопросы задавались не в лоб, а в процессе беседы. Кстати, а ты... Странные вопросы для заказчика. Может, и не заказчик он вовсе. Может, пока Ник ждет обещанных денег, в деревню уже въезжают до зубов вооруженные дашнаки. Выдернув модем из USB-гнезда и захлопнув крышку ноута, Ник вышел во двор. Свежий воздух подействовал отрезвляюще. Тишина вокруг умиротворяющая. Двор покрыт нетронутым снегом, словно контрольная полоса на границе. Где-то вдалеке, на другом конце деревни, из трубы одного из участков шел дым. Видимо, кто-то затопил баньку. Деревня жила своей жизнью, и всем до лампочки были страхи Ника. «Я стал параноиком», — подумал парень. «Но, с другой стороны, в этом есть и плюсы, потому что...» Додумать, что там с другой стороны и какие плюсы в не дающих покоя страхах, Ник не успел. Скрипнула калитка, и он вздрогнул, готовый захлопнуть дверь, схватить рюкзак и бежать через черный ход прямиком в сторону леса. «Утро доброе!» — послышался знакомый голос хозяина. «С первым снегом, стало быть?» «А, и вас также», — пробормотал Ник. «Как спалось?» «Нормально, как обычно». «А я вот смотрю, снег выпал, так Жинке сразу и говорю, пойду нашего гостя по этому поводу венцом домашним угощу. Презент, так сказать, со всем уважением».
Чтобы не обижать хозяина, вино пришлось принять, а потом еще постоять на улице, покурить вместе с ним. Ник даже сделал героический поступок, пригласив его на чай, но, к счастью, хозяин торопился, и времени у него было только на одну сигарету.
«Не могу, то ж дел-то у меня сегодня, завались! Надо, и с лампочка перегорела во втором доме. А потолки высокие, лестницу надобная. А она, зараза, новая сломалась, а старая в сарае хламом заставлена. И чтоб достать, то целое дело».
У болтливого хозяина тут было 3 или 4 дома. В одном жил сам с женой, остальные сдавал в наем. На выходные или, как для Ника, на долгий период.
«Что, отдыхающие приехали?» — спросил Ник, пытаясь поддержать разговор. «Да, то ж вчера приезжал один, ага, армян какой-то. Хочет на пару недель дом снять. Вот что-то там ходил, смотрел, расспрашивал, кто где живет, соседи у кого какие. У Федьки Рыжего был, у Саньки Чубатова. Но что-то не понравилось ему, ко мне пришел».
«Армянин?» — насторожился Ник.
«А я знаю, что ли, кто он там, армян или грузин? Все они одним миром мазаны. Кто у вас тут, говорит, живет? Бандитов нету?» Я говорю: «Нету тут никаких бандитов, одни профессора, да вот компьютерщики по соседству. Сегодня, сказал, приедет, то ли с женой, то ли с любовницей, дом смотреть будет. Вот я ж лампочку-то и вкручу, чтоб все как у людей было. Ну все, побежал я. А ты вино пей, хорошее вино. Не то, что в прошлый раз давал, то вишневое было с кислинкой, а это сливовое послаще будет».
Хлопнула калитка. Через секунду хлопнула входная дверь. Еще через полчаса отворилась дверь черного хода. Ник вышел на крыльцо с рюкзаком за спиной. Последний раз окинул взглядом двор, вздохнул, затем вышел со двора. Может, армянин, может, грузин, а может, осведомитель Дашнаков. Можно, конечно, остаться и проверить, с кем этот армянин приедет, с любовницей или со сворой террористов и убийц. Только вот не было никакого желания устраивать такую проверку. Примерно через полтора часа в обход через лес Ник вышел на трассу Новорижского шоссе и вскинул руку, подавая условный знак автостопщика. Еще через 15 минут его подобрал дальнобойщик на 20-тонной Скании.
«Тебе куда?» — спросил он, когда Ник забрался в кабину.
«А вы куда едете?» — спросил Ник.
«Я-то в Карелию еду. По пути?»
«Да», — кивнул Ник. «В Карелию по пути. Как раз туда и надо».